Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня 16 июля, время 22 часа 3 минуты. И, как мы анонсировали, у нас очередной стрим, день 143 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Ну, нас уже смотрят уже 135 тысяч человек, как обычно, я знаю. Ну, мы еще будем надоедать какое-то время.
Все-таки лайки надо.
Да, лайки поставьте, их уже больше 24 тысяч. И обязательно ссылки на этот эфир поставьте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И подпишитесь на канал Фейгин Лайв. Это очень важно, на самом деле. И на канал Алексея Арестовича. Вот этот мигающий неоновый огонек в описании к этому видео. Это фамилия Алексея Арестовича. Нажав куда, вы можете попасть в такой же волшебный мир его канал на YouTube и подписаться. Это тоже произведет на вас впечатление. Неизгладимое. Вот. Нас обсуждает вчерашний диалог очень... Ну, в общем, да. Ну, ладно. Начнем, как обычно, с ситуации на фронте. Напомните, приехал Шойгу, изображает карандашком, водит по карте, как будто он в них что-то понимает. Говорит, все, везде наступаем. Ну, вот теперь ты нам расскажи, что это значит.
Ну, наверное, наступать собираются.
Ну, а что он-то, куда он-то лезет, куда он наступает? Ну,
как бы, да, там же они, смотрите, вот как только, это же все информационное сопровождение конкретного данного этапа войны. Значит, у нас есть такой бывший начальник СВР, генерал Маламуш, который заявил, что он знает, в чем заключается путинский ультиматум.
Да что?
Ультиматум заключается в том, либо садитесь сейчас за стол, со словом Маламуша, садитесь за стол переговоров, и мы этот самый, как его, и мы договариваемся по уже захваченной территории. Вот, коридор на юге, значит, там Донецкая, Луганская, либо, значит, сейчас предпримем страшное наступление и на юге, и на Харькове, и прямо на Донецкую. Ну, как бы первое.
Мысль не эвристическая, но ладно.
Что мы нового услышали в этом ультиматуме? Где эвристический потенциал? Второе, откуда знает это генерал Маламуш? Мне интересно. Содержание.
Он фантазирует. Я просто уверен, что он фантазирует просто.
Ну, то есть мы понимаем, да? А это информационное обеспечение. Я не знаю, кто и как ему заставил сказать это, там, подбросил информацию, там, да, и вроде как уважаемого человека там заставил такие вещи высказывать. Ну, допустим. Параллельно приехал Шойгу, нам центральные телеканалы шоу показывают. Параллельно президент Сербии сказал, что ух, если мы не Путин такое готовит, что если мы не согласимся, тут будет ад. Параллельно все российские телеграм-каналы закинули такое. Так, хохлы, значит, или мы с вами сейчас договариваемся, мы готовы к переговорам, либо мы объявляем войну НАТО в полную силу. Адресация идет, мы еще по-настоящему не начинали. Тотальная мобилизация, сейчас пойдем, всех победим, вообще полный капец. А теперь внимание. Если вы можете сделать тотальный капец, вот у вас есть реальный потенциал, зачем вам договариваться?
Зачем вам договариваться? Ну, что это логично.
Это, кстати, одна из самых удачных спецопераций информационных была проведена в 2014 году с нами, и в 2015. Когда нам было внушено и российскому обществу в значительной степени, и международному сообществу, что Иловайск, вернее, что Минск-1 и Минск-2 были заключены, потому что Россия проявила добрую волю.
Да, они только о ней говорят сейчас.
Да, но это большущая проблема, потому что никакой доброй воли там в помине не было. Они зафиксировали политическим путем, кстати, очень удачно для себя и неудачно для нас, результаты военных кампаний, которые они провели, и на момент остановки их способности наступать. Если бы они могли наступать дальше, что первый Минск, что второй Минск, что бы было? Они бы захватили больше и по его результатам. 100%. Путем. И это то, что я упорно доказывал, но меня мало кто слышал, что никакой доброй воли не было. Они стали, потому что их остановили вооруженные силы Украины, добровольческий батальон. Вот там, где их остановили, там они и подписали договор. Примерно сейчас то же самое. Та же самая история, как под Копирочку. Они поняли, что они вышли на плато. Раз. Что они никогда не будут более боеспособными, чем были 3 недели назад или месяц. Что война для них приобретает перспективы. Ну, тактически у них еще все в порядке, они наступают. Сейчас мы об этом поговорим. На оперативные есть возможности, что они там что-нибудь продвинутся, что-нибудь еще захватят. А у них утеряна стратегическая перспектива. Стратегическая. По мере прибытия сюда западного вооружения, а они не могут создать ситуацию, когда они могут приобрести большую, значимо большую боеспособность, ситуация медленно, очень медленно будет разворачиваться не в их пользу. На это идут месяцы, один, два, там и так далее, пока, но не в их пользу. А сценарий, в котором они проигрывают, это то, к чему они абсолютно не готовы. Они не будут знать, как это продать российскому обществу, они не будут знать, какие последствия с этим возникнут. И это все означает очень простую вещь. Любые ультиматумы – это торг. Сила, которая может наступать и захватывать, никогда не пойдет на переговоры даже в форме ультиматумов. Но надо понимать, что ультиматум – это приглашение к переговорам. Это просьба о переговорах. Это они сделали вечером 24 числа, в первый же день наступления, когда они поняли, что все пошло не по плану. Вообще полностью. А тогда у них все шансы были победить еще. Но они уже пошли на ультиматум. Потому что слишком не по плану шло. Так вот этот ультиматум, все эти телодвижения Шойгу в информационном пространстве, все эти там вкиды через там ультиматум. Сегодня был еще один вброс, что массовый залп 48 ракет по Украине прежде всего учили. В укрытие, и, к сожалению, повелся то ли глава, по-моему, Ивано-Франковской администрации, то ли мэр Ивано-Франковской. Я сейчас уже... У меня очень мудрый день сегодня, к сожалению, я пропустил, кто именно, но кто-то оттуда. И немало народа выпило корвалола, но я вам скажу, день, когда Россия может выпустить 48 ракет в одном залпе, никогда не наступит, это раз, во-вторых, он никогда не мог наступить, даже в самом начале. Ну, может быть, сам первые 5 дней. Так вот, все эти бросы на раскачку, на подъем истерии, на шум гамма и так далее, это вернейший признак, что история забуксовала. Хочу подчеркнуть, это не значит, что она забуксовала на поле боя. Нет, они продолжают наступать и давить довольно сильно сейчас. Это не значит, что она оперативно забуксовала. Это значит, что они в полной мере на уровне высшего военно-политического руководства Российской Федерации понимают, что они выползли на плато, тупичок. Российская армия никогда не будет более сильной, чем это было месяц назад в этом конфликте. А мы будем. И вот эта перспектива стратегически крайне невыгодна и маячит нехорошими, простите за тавтологию, перспективами. Они это понимают, и они хотят купить максимум сейчас. Чисто на понте, на шантаже, на предъявах и так далее. Держите нас, потому что потом мы за себя не отвечаем. Ну хорошо, покажите нам, чем
ну,
вы...
Да, мы еще не начинали.
Что ж там так? Что ж вы там не начинали, и одновременно все идет по плану 5 месяцев?
По-моему, все, что они могли, уже все продемонстрировали, кроме ядерного.
Сопровождается ракетным террором для того, чтобы был соответствующий градус медиа. А не надо думать, что это не влияет. Это влияет очень сильно, в том числе на политическое руководство, вот, на международное сообщество. И ракетный террор – это комплексная операция по воздействию на тех, кто у нас принимает решения, и на тех, кто на Западе принимает решения, мол, с намеком, что давайте по-хорошему, дальше мы за себя не отвечаем. Но, парни, мы не боимся вас абсолютно от слова совсем. Отвечаете, вы за себя не отвечаете, сорвались, вы не сорвались, нам пофиг глубоко. У нас есть план. План этот заключается в том, что мы вас всех похороним до последнего. Всех, кто ответственен за эту историю. Все очень просто. Вот. Да. Я могу сказать еще от себя. Опять это не будет отдельно воспринято, но мы очень четко разделяем. Я лично очень. Вот я, Алексей Арестович, очень четко разделяю народы России, русский народ и все остальные народы России, и кремлевский режим. Когда мы говорим похороним, это касается кремлевского режима. Когда мы говорим о народах России, когда я говорю, у нас мы договоримся.
Мы им сами займемся.
Как-нибудь порешаем. Нас... Тем более, что у нас есть замечательный Марк Фей и его друзья, да, которые...
Мы народ исправим, мы решат его научим этот вопрос жить хорошо. Лучше, чем мы.
Да, за это нам можно не волноваться. Они вас там наведут порядок. Вот, а кремлевские мы скинем вместе. Вот так, чтобы быть совсем точным. Поэтому волноваться здесь совершенно не о чем. У нас есть план. Прыгайте вы там, не прыгайте. Мобилизуйтесь, не мобилизуйтесь. Снимаете Рогозина, ставите Рогозина. Нам пофиг абсолютно. Мы идем по плану, этот план реализуется вместе с нашими союзниками. Привет вам от Саудовской Аравии, Иордании.
Это мы сейчас обсудим.
И некоторых других стран. Да.
Не торопись, мы сейчас это будем обсуждать. 272 тысячи нас смотрят, и 86 тысяч поставили лайки. Они внемлят нам все-таки.
Да ничего не внемлят. Если бы они внемляли, поставили бы 272 тысячи, поставили 274 тысячи лайков. Но они их не ставят.
Ну, как говорится, может быть. Ну, давайте к карте обратимся. Все-таки,
обращаемся.
А что они вообще, куда они могут наступать? Потому что ну, вот это заявление, что он и на юге собирается наступать, ты нам, пожалуйста, прокомментируй, чем наступать. Вот мы это хотим понять. Где они на востоке будут хотят наступать, это мы можем понять. А вот чем они будут... Ну вот начнем с Харькова. Что происходит под Харьковом?
Вот никто не понимает, чем они собираются наступать на юге. Чем они на Харьков собираются наступать, это все понимают. Там стоит радостная 144-я дивизия. И даже арктическая, я никак ее номер не запомню, и даже 80-я мотострелковая, радостно тоже с севера приехавшая, и что-то она там даже в виде целой одной БТГ, она там собирается победить кого-то. Значит, они продолжают пытаться пыхтеть там в районе русских тяжков, там чего там еще, Терновой, блин, Дементьевки, Сосновки, все это то же самое в тех же местах, ничего не меняется. Тактично дии, артиллерийский огонь. Кстати, вроде как по Харькову первая ночь, когда там ничего не прилетало. Надо уточнить у харьковчан, но, по-моему, да, удивительно. Все пошло на Днепр. Значит, дальше мы смотрим. Изюмское направление. Все та же долина, все то же Краснополье, все же Богородичное. Я бы на месте российских офицеров застрелился бы от позора, уже честно говоря. Потому что сильнейшая группировка. На самом деле, самая сильная группировка не в районе, там, от Попасной на Бахмут. Самая сильная в районе Изюма. И не пройти, сколько уже, я не знаю, 100 дней они уже без, до приказа или без приказа, они пытаются пройти 2 километра, у них не получается. Но это не то, что может украсить учебники военной истории. Скажем так, мягко говоря. Их репутацию как командиров, хотя какая у них там репутация, о чем можно говорить. Вот а самая интересная движуха, это, конечно же, движуха на Северск и движение на Бахмут. Ничего не поменялось. Те же истории обойти сверху, обойти снизу, окружить, заставить нас уходить. Они очень боятся ввязываться в уличные бои. После урока, полученного в Лисичанске и Северодонецке, это тяжелейшие потери, они хотят их избежать. Лучший способ избежать, как им кажется, учитывая, что мы научились отводить, они же тоже реагируют на нас. Одно дело было окружить и всех похоронить, или там захватить, как Мариуполь, а другое дело сейчас принудить к отступлению. Это окружение, и под угрозой окружения наши войска отходят, как им кажется. Вот это сейчас их тактика. Бахмут они хотят обойти с юга, с севера. Соответственно, давление с фронта, оказавшим, сковали наши силы. Ну, соответственно, с Северском. С фронта сковать, вдоль Серебрянки на Закотное туда проскочить и южнее проскочить. Но гладко было на бумаге. Ну, забыли про овраги, правильно? А по ним ходить. Разгон они взяли довольно резенький. Где-то там 50 батальонных тактических групп там радостно борются. Но наш генштаб сообщает раз за разом. Успеха не имели. Не успеха не имели. Откатились. Ничего не меняется. Все тоже попытка бить в лоб. За исключением того, что надо помнить, что когда начинался север Донецка и Лисичанск, у нас не было длинной руки. Химарсов.
Ну да.
Сейчас есть. И есть 200, М-270. Поэтому этот бег к морю, он приобретает очень интересный характер. И посмотрим, что же будет. Потому что, напоминаю, что основой российского наступления является тотальное превосходство в артиллерии. Выкладываем 45 тысяч снарядов в сутки. И таким образом нам продвижение вперед. А сейчас такая возможность некоторым образом потеряна. Они, кстати, начали очень сильно суетиться. Дробить склады, там, распылять, колонны отправлять, туда перебрасывать. Артиллерию свою заставляют маневрировать, потому что на контрбатарейку нарываются. В общем, надо сказать, что воля у российских командиров присутствует. Как говорил Александр Васильевич Суворов, раз везение, два везения, три везения, помилуйте, когда же умение? К этой воле бы еще умение. Россия традиционно планирует хорошо, но сыпется на исполнителях. Посмотрим, что будет в этот раз. Но я сдержанно, даже не скажу оптимистичен, пессимистичен, я сдержанно наблюдатель. Сейчас скажу страшную вещь, за которой все встанут на уши, но я могу предполагать частные тактические успехи российской армии. Но на этом направлении разгон хороший, так они крепко наступают, пытаются повторять. Но вот, например, в перспективе взятия Славянска и Краматорска у меня ничего, кроме смеха не вызывает. Пока. Вот. Ну, посмотрим. Значит, посмотрим. Да. Хорошо. Там, значит, у нас те же самые телодвижения в районе Верхнеторецкого. Там сюда-сюда. Та же задача перерезать, наступить. Мы такие молодцы. Значит, все наступаем. Запорожское там особо ничего. Там началось определенное движение. Мы о нем в понедельник поговорим, потому что оно оформится.
Хорошо.
Не надо думать сразу же. Да, ну, мне нравится, что такое количество людей так нервно реагирует на мои твои слова. Значит, сразу говорю, это не то движение, которое означает взятие Запорожья, там куда-то наступление и так далее. Там скорее наоборот будет. Ну, мы поговорим попозже, когда будет понятно. Ну и Херсон. У нас там все то же самое. Мы полируем их артиллерией сверху вниз наискосок. Помнишь, где у Дениса Драгунского были Денискина рассказы такие?
Были такие,
да. Вот там было, да, сверху вниз наискосок, вот это ровно то, что там происходит. Поливаем как можем, красим их вдоль, поперек и так далее. То есть, в принципе, мы видим, что ничего не меняется. Единственное, что был отдан страшный приказ наступать. И вот теперь возникает вопрос. Мы все очень хотим увидеть, какими же силами они будут наступать на юге.
Но мы их не видим. Какие это там сейчас силы у российских?
Где эти силы? Я вот все пытаюсь понять. Я силы,
а там вообще что обороняет Херсон?
Силы вы где?
Силы. А Херсон, кто обороняет? Какая численность соединений?
Там где-то штук 15 БТГ топчется. Но надо понимать, что такое БТГ. Это такие прореженные уже БТГ. Как бы, да. Ну, 15, да. Это если умножать, это где-то 12-15 тысяч войск.
Это все, что реально обороняет Херсон?
Все, что там есть.
Для того, чтобы его взять, сколько надо? Вот в три раза больше?
Марк, это же современная война, она уже так не работает. Это надо,
А
чтобы
как?
отполировали Химарсы М270 в ноль, там все топливо, боеприпасы и командные пункты. А потом все эти смешные бетонные сооружения, которые они привезли, это там просто люди встанут с поднятыми руками, потому что не будет боеприпасов, топлива и командования.
Они
Чтобы...
заминировали подходы к этим бетонным
Нет, они-то,
сооружениям?
конечно, заминировали. Заминировали.
Так.
Но надо же понимать, что на всякую заминирование найдется
Да.
болт с левой резьбой. Поэтому там.
Но смотри, они заминировали от бронетехники или
Они...
они заминировали от легких. Вот, ну что,
пехоты,
что они поставили?
техники понакапывали там действительно в 2-3 слоя все эти страшные там эти самые поля, но в современной войне работает не количество заграждений, а воля к победе.
Не, она воля-то воля, а преодолеть их можно, эти минные
Можно.
поля-то вообще?
Мы попытаемся сделать так, чтобы воли к победе не было. Чтобы не было... Что такое минные поля? Это всего лишь обеспечение района обороны. Один из видов обеспечения, инженерное так называемое. Но кто-то должен этот район обороны оборонять, сидеть там, пулять радостно по
Конечно,
нашим танкам.
да,
А
конечно,
когда
конечно.
тебя нафиг вынесли все боеприпасы, все топливо, все командные пункты и всю связь, и все ПВО, оно как-то не очень обороняется. Я верю в российских солдат, верю, что они как это, проявят долю мужества. Но что-то мне кажется, что Химарса бой мы им обеспечим. Там
Ну,
очень
то есть
качественно.
прикрытие полей можно снять путем обстрелов.
Нет, Марк, можно снять желание сопротивляться. Обороняться.
Нет, желание одно, но как бы
А
понятно, что...
когда они разбегутся, либо будут оказывать минимальное сопротивление, минные поля мы как-нибудь пройдем. Это не бог весть какая проблема. Это давно, давно решаемая проблема всеми армиями мира прилично. И дистанционные средства разминирования, и способ обойти, потому что сплошных минных полей не бывает. Там, и разминирование просто тупо саперами там, и так далее. Разные приемы и способы существуют. Комбинированные, одиночные, там, какие хочешь. Пожалуйста.
Так. Понятно, с этим переходим к следующей теме. Мы 17 минут в эфире. Нас смотрят 340 тысяч почти. И
Сколько
больше
лайков?
130 тысяч поставили лайки. Что?
Сколько лайков?
Лайков больше 130 тысяч. Он так показывает.
300 смотрит, а лайков 130. Не понимаю.
300, уже 300 почти 40 смотрит.
Не
336.
Понимаю.
Так, подписывайтесь, ставьте лайки, мы должны сохранять наше лидерство в сети. Вот у меня такое внутреннее убеждение, потому что...
Живущие в сети.
Да, то есть пусть исходит на говно этот, как его, Шапира Соловьев, которому там медальку на жопу повесили, и все остальные. Я его повешу лично, когда мы вернемся. Ну, это не одобряет Арестовича, а я могу себе такое позволить.
Почему? Что-то я не одобряю, я одобряю.
Мы его повесим. Просто повесим. Вот он себе медаль повесил, а мы его повесим на веревке на столбе. Так, поехали дальше. Значит, вот смотри. Резников, министр обороны, дал интервью BBC. Чем оно примечательно, помимо всех вопросов, которые там обсуждаются? Вот два я бы выделил. Вот первый. Он прокомментировал все разговоры, которые мы нас трепали какое-то время, о продаже оружия. Что одни коррупционеры собрались, а главный продавец это ты. Вот. Ну и я у тебя в помощниках, видимо, тоже куда-то гоняю на Химарсах, продаю там палестинским террористам. А кому еще можно продавать? И он сказал, что это все является ложью. Упомянул одного блогера. Не будем называть его имя. Мы не участвуем в этом, но как бы сказано об этом было, что, значит, разгоняется тема коррупции, продажи оружия. Причем мы слышали из Москвы то же самое, от Лаврова слышали, что украинцы продают поставляемые американцами оружие. Куда продают, где это оружие, ничего не говорили, но говорят, что продают. И он это прокомментировал и очень примечательно сказал, что везде на всех серьезных вооружениях висят эти маячки GPS-ные, поэтому куда-то что-то продать, современную технику, надо быть конченным идиотом, думаю, что те, кто ее продают, те, кто ее производит, не знают, куда что перемещается. Это рассчитано на круглых дураков, на мой взгляд. Но это мое мнение, я не специалист, я просто констатирую. Вот что ты скажешь по поводу вот этой всей темы?
Марк, ну это же тоже часть обеспечения этого дурного информационного...
А вот ты нам расскажи, чтобы на будущее мне нервы не трепали и не говорили, прокомментируйте про вас там эфировать.
Все предельно согласовано. Значит, приезд Шойгу, так называемый ультиматум Путина или утечки об ультиматуме, публикация в западной прессе о том, что мы тут торгуем оружием, призывы проверку обеспечить этого торговли оружием. Потому что задача очень простая. Вышли на плато... Главная угроза – это поставки своевременного западного оружия, которое меняет правила игры, а значит, нужно сделать все, чтобы темпы замедлены, либо были сорваны. И отсюда же вопрос, который пошел в открытую прессу, что российская агентура в Восточной Европе должна отслеживать пути поставок этих всех
Да,
западных.
я тоже это
Восточная
читал.
Европа страшно испугалась и замедлила темпы поставок. Понятна цель. Понятно, боже мой, понятно, кто ее подруга, цитирую, собака на сене, понятно. Так вот, понятно, куда они... Знаешь, как ловят шпионов? Рассказать страшную тайну. Я думаю, ты ее знаешь, но для зрителей расскажу. Шпионов ловят на постоянном системном интересе. Как не маскируй, как не проявляй
Ну,
эти самые...
конечно.
Не проявляй эти самые, в любых действиях, даже классно обеспеченных, всегда проявляется система. Рано или поздно она себя покажет. Так вот, здесь система шита белыми нитками. И то, что исполнителями являются некоторые люди в американской политике или некоторые борцы и патриоты у нас, а это ничего не отменяет. Система-то вот она. Есть конкретный фокус, замедление западных поставок и попытка подтолкнуть военно-политическое руководство Украины к тому, чтобы оно сдалось раньше, чем следовало бы сдаваться. А поскольку сдаваться вообще никто не собирается, то это как бы смешно. Ничего не выйдет. Сразу говорю, значит, мы, конечно, может, не являемся самыми умными людьми в мире, но кое-что понимаем, поэтому, как бы, ну, в частности, понимаем очень хорошо. Вот. Поэтому это я
Не,
иронизировал,
ну вот
конечно.
давай прям
Конечно же,
конкретно, чтобы...
мы самые умные люди в мире, тут
Да.
я сразу говорю.
Как, вот как можно продать Цезарь? Вот как его можно продать? Это же ведь не иголка в стоге сена. Вот я все время задаю вопрос. Как можно... Вот она приехала, эту установку. Ее доставили. Значит, вы там все собрались. Как, а это Козлевичу. Это тебе, мне. Тебе. Как вообще можно продать такую вещь? Вот я вот просто чуть понять. Ну, самолет еще как-то может перелететь. Но эта штука, она едет как-то. Ее как-то надо перевозить.
Едем на молдавскую границу.
Так,
Останавливаемся,
а
вешаем
там
табличку
куда?
«Цезарь». Начальная стартовая цена 2500 долларов.
Ну, приблизительно так рассказывает Резников. Говорит, как
Да,
вы себе представляете, краб там вот это все.
приходят покупатели и говорят, 2500 что-то дороговато. Смотрите, резина лысая, ствол наверняка изношен, вы несколько десятков выстрелов уже сделали. Сколько снарядов даете? Магнитола в порядке, комплект резины зимней есть, кондиционер не течет, а я не, ребята, так не пойдет. Давайте, давайте за две. Ну, на
Нет.
500 долларах сходимся, и обычно Цезарь переезжает туда, на ту сторону.
Куда? А куда вот он
Куда?
приехал?
Там мы же не следим за его судьбой. Мы
Не,
главное...
ну а как? Ну невозможно перегнать по территории Европы технику, которая куда-то поехала. Куда поехала-то?
Да, украинские контрабандисты все сильные. Никакие спецслужбы Европы не могут отследить, куда продали Цезарь. Правильно? Вот, мы
Не, ну
правда.
технология какая-то существует. Вот, допустим, в Африку, чтобы ее загнали в какой-то транспортный самолет, он полетел,
Именно.
высадили. И дальше-то что?
Есть проблема, которая заключается в том, что не летают сейчас самолеты с территории Украины, а так бы мы, конечно, продали. И корабли не ходят. Все своим ходом. Цезарь едет своим ходом через всю Европу в Африку.
В Африку.
Едет, 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 едет. А все 19 американских разведок, которые на это все смотрят, и все европейские разведки, они смотрят на это и говорят, и сегодня заявление из Пентагона, а заявление звучит так. Вот блин, у нас нет фактов, доказательств, что
Да, я читал,
принципы
читал,
продают
читал.
российское оружие. Ни одного, даже намека нет на это.
Не,
А я
ну
не могу...
просто если кто-то обвиняет, пусть нам предъявят это. Вот, давайте посмотрим,
покажите пробу.
изучим.
Да. Я все, что...
Фотографии, там, не знаю, что-нибудь, вот видео, что-нибудь такое, давайте посмотрим. Где оно, это
Да,
оружие?
но есть нюанс.
Давай.
Я знаю Залужного 28 лет.
Так.
Знаю Резникова 3 года. Ермака и Зеленского 2 года. Ну, я физически не могу представить ситуацию, в которой эти люди решили нанести хоть в каком-то виде ущерб обороноспособности Украины.
Не, а допустим, не они, просто их кто-то обманывает, как-то продают. Ну пусть нам
Ой,
как-то вот как с кем.
такие наивные главнокомандующие вооруженных сил Украины, министр обороны, они прям не
Да.
знают, где их гаубица, где оружие, куда что продалось. Такие ребята типа сидят, а там кто-то продает. Это, ну, это настолько на голову не клеится. Оно может ложиться только на расшатанные в конец мозги. А знаешь, зачем наносятся массированные террористические удары ракетами? Для
Так.
того, чтобы мозги были в конец расшатаны. И чтобы вот
Ну, это понятно,
чтобы
да.
такие месседжи лучше залетали. Это очень четкая связка. Градус истерии резко снижает уровень критического восприятия. И на это залазит любая зрада. Любая. Любая вообще. Сейчас нам скажут, вот посмотришь, почитаешь в комментариях, нам сейчас скажут, что американцы вступили в преступный сговор с
А, ну понятно.
властью, на самом деле продают оружие, но как бы делят деньги вместе, поэтому, значит, вынуждены отмазывать проворовавшуюся. Или они знают о фактах проворовавшейся зеленой власти,
ну, да,
чтобы
да.
не подвести Украину в целом, они вынуждены, да, закрыть глаза, а обязательно спросят потом после войны, вот увидишь, вот посмотришь там, и так далее.
Ну, понятно. Не, ну, в общем, мы в любом случае завершаем эту часть темы тем, что когда будут конкретные свидетельства, факты,
все
когда
ж, будут... Все же просто, очень просто.
Мы покажем и будем обсуждать. Пока этого нет, так и нету предмета.
Коварный шпион Ермак не выдержал, да, и предложил создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по поводу расследования оружия. Наши американские партнеры дали понять, что они не нуждаются в такой комиссии, потому что у них нет ни одного факта пропажи. Вот кейс. Все.
Ну, подождем тогда. Значит, представитель ГУРМО Вадим Скибицкий сказал о допустимости и возможности удара по Крыму. Так он прокомментировал представителя. Причем это все надо рассматривать в контексте тех ограничений, которые вот это обсуждалось, звучало о том, что и сам Резников об этом говорил в интервью, что оружие, которое передано было Украине, вот в частности ракетные системы, все-таки передавались с ограничением по ударам по территории Российской Федерации. Но Российской Федерации, да, значит, как ее понимать, конвенциональной территорией Российской Федерации Крым не является. Да? Так что вот давай порассуждаем на эту тему. Крым входит в российскую с точки зрения территории, занятую, оккупированной Россией, а значит, туда нельзя стрелять. Или не входит?
Простите, Крым — это Украина.
Нет, это понятно. Крымский мост. Крымского моста не было, он же появился.
На Крымский мост нам плевать с высокой вышки коммунизма. Надо будет.
Но он может стать, исходя из этого заявления, объектом.
Как только появится первая техническая возможность, он тут же станет этим объектом.
А уже. Все, это тогда
вообще,
все понятно.
Вообще не о чем дискутировать. У нас технические возможности нет. Появится, сразу станет. По нему реально просто... снабжение. Значит, это снабжение надо оборвать. Все, да, поломать. У нас нет никаких сантиментов. Вообще никаких. У нас есть расчет. Мы, в отличие от граждан, которые переживают в комментариях, немножко думаем о государственной политике, о последствиях. Понимаете, да? Поэтому тут вопрос, что если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, общую, сложную, в перспективе.
Да, конечно, конечно.
Не бить по территории Российской Федерации, значит, не будем бить. Так у нас цели на территории Украины хватает. Вот так вот. А между прочим, Крымский мост в первой своей части проходит по территориальным водам Украины. Дальше понятно? Это наша территория.
Не, потеряю, ну, я это вопрос из чата. Это вопрос из чата. А вот Крымский мост, он же как бы типа выходит с территории России. Нет,
так, вот как бы идет по территориальным водам, и как бы с ним может случиться всякие неприятности. Как бы.
Все понятно. Все понятно. Значит, как бы ответ
на вопрос. Незаконное есть. Сооружение построено в территориальных водах Украины. Вышки Бойко были захвачены незаконно. Это наши вышки. Что с ними случилось?
Их нет.
Ну, какая-то
они
беда.
Они утонули.
Какая-то беда. Там... Крымский мост ждет примерно та же судьба, я подозреваю.
Ну хорошо, ладно. Значит, 300, мы приближаемся, 382 уже тысячи и больше 170 тысяч лайков. Нам чуть-чуть уже осталось. Размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы продолжаем. Вот смотри, все ожидали 15 числа вот этого судьбоносного вчера буквально. Что вот вдруг объявят войну. Мы с тобой много раз прогнозировали, этого не будет. Ни объявления войны, ни всеобщей мобилизации. И появилась дополнительная информация, которая скорее добавляет аргументов в пользу того, что Москва не расположена к переходу таким действиям, объявлению войны, военноположения, всеобщей мобилизации. Почему? Потому что они, оказывается, в регионах скинули тему на губернатор, который при денежках же, понимаешь, они же воры все. Собянин вор конченый, и все такие же во всех регионах России. И им сказали, значит, будете сами заниматься всеми этими резервистами, шмирезервистами, бомжами, всеми остальными, всех будете собирать, и за свой счет будете платить эти 200 штук в месяц и так далее. Я это так понимаю, и уверен, аппарат работает так. У военкома откуда деньги? У него нет денег, он ворует мало. А вот губернатор, да, там, глава республики ворует хорошо, они все миллиардеры. Ну так, плюс-минус. Поэтому им скинули, зачем, если вы собираетесь объявлять всеобщую мобилизацию, где вообще ничего платить не надо, да, а, значит, вы заставляете формировать, там, назвали даже Собянинский полк. Одно издание сетевое, значит, сказало, что вот вплоть до такого. Потому что Москва, я еще помню, говорили, ой, вот он Собянин, он такой хорошенький, он вот против войны, он не активничает, буквы «З» по Москве мало и так далее. Ну, вот на таком уровне. Хотя назвал улицу перед посольством в честь ДНР, ЛНР, как это, посольством США и так далее. Но вот это как бы доказывает, что, собственно говоря, никакой мобилизации нет. Все-таки как ты смотришь, в какой момент, когда уже, ну все, ну клещи уже по-другому нельзя, он готов пойти на то, чтобы эту мобилизацию, несмотря на все риски, все-таки объявить. Или до конца войны, до конца того, что мы называем войной до момента, он этого не сделает. Вот как ты считаешь? Много людей из России нас смотрят, они же боятся, что их отправят, и они превратятся в фонтан пепла. Где-нибудь в районе, знаешь, Бахмута.
Марк, что такое тоталитарный режим? Это режим, повестка которого на 99% определяется, на 95% тем, что в стране происходит. Потому что надо удерживать свой любимый тоталитаризм. Они бы были, если бы они не попытались поставить раком губернаторов в свете разреза вечной борьбы федерального центра и регионов по любому поводу, включая мобилизацию. Тут же, если не выполнил, всегда можно сказать, ты что, падла, войну не любишь? А ну
Ну,
иди сюда.
конечно, они так и говорят.
Они так и поставили, да. Более, но самое смешное в этом не то. Когда они приняли решение формировать эти тувинские батальоны, там, ну, по национальному признаку, мордовский, тувинский, там еще какой-то, они все в Туве и Мордовии быстро сообразили главную задачу. Это утилизация активного элемента, который может стать...
Я думаю, это не скрывается. Они им прямо и ставят такое,
Прямо так
активно
ставится
собираются.
задача. Но ведь активный элемент тоже это понимает. И жители республики это все понимают, что они хотят выбить тех людей, которые способны оказать сопротивление путинскому режиму окончательно. И они сразу решают очень много задач. Выбить актив, раз. Второе, поставить губернатора,
Утилизироваться.
подвесить, да, и так далее, и так далее. Люди это понимают прекрасно. И люди, они же не бараны, они что-то будут делать в ответ. Пусть теми способами малыми и возможностями, которые у них есть. Но тем не менее. А самое главное, я прям вижу, это люди не понимают, что происходит. Что такое поставить свои на точки зрения, поставить в гигантской стране, поставить задачу сформировать по батальону. Это расписывание в неспособности, не в нежелании, а в неспособности провести всеобщую мобилизацию.
Ну, я тоже так рассуждаю.
И мы имеем прямой эквивалент. Они проводили скрытую частичную мобилизацию за счет добровольцев. И сейчас переводят экономику скрытым частичным образом в мобилизационный режим. Ну, не очень скрытым, но частичным. Переводят. Это все, на что они могут сподобиться. Пока. Будет ли
И ты
потом...
считаешь, что в ближайшее приближение, ну, в приближение он не пойдет на то, чтобы объявить всеобщую мобилизацию?
Не могу за него ручаться, я не вижу логики в объявлении всеобщей мобилизации. Ее невозможно обеспечить по политическим, экономическим, структурным,
И организационным, да.
и ресурсным, организационным причинам. Когда так много причин не хватает, я не знаю, за счет чего они собираются проводить мобилизацию. Они призвали там 5 миллионов мужиков или 2, а вооружать их чем? Кормить их чем?
Ну, они же, ты же сам говоришь, они их утилизируют, но автоматов-то хватит,
Чтобы
они же производят
утилизировать,
же он там
надо хоть чем-то послать.
деревяшки и алюминий дюраля
Нет.
сделали, найди.
Тебе, конечно, виднее, но я не очень верю в этот самый в посыл в бой людей даже без оружия. Ну, хоть трехлинейку но надо дать, правильно? А
Не, ну
деньги?
что-то дадут. Не, ну на АКМ-то дадут, просто что толку от него?
Ну вот, и все. Форму надо дать, флягу надо дать, каску надо дать. Какое-то боевое слаживание провести там минимально, неделю. По 3 патрона должны стрельнуть. Надо привести их на территорию Украины. Они здесь должны построиться, куда-то пойти. Это огромный ресурс. Огромный. Который они не вижу, чтобы они были готовы к этому. Сапогов может кирзовых не хватить элементарно.
Нет, там ботинки сейчас вряд ли пойдут.
Ботинки. Ну, ботинков тем более не хватит. Если они так
Берцы, берцы.
тырят с наших убитых ботинки, кстати, идиоты, это же одна из самых худших военных примет. Как можно одевать
Условно, ботинки убитого нельзя
обувь с
выбить.
убитого, это вообще на голову не налазит. Но
Никогда
я
вообще.
понимаю, что там
Лучше
военные традиции в
в
российской армии
кроссовках бегать.
утеряны до такой степени, что даже военные страшилки уже не передаются. Хотя это первое, с чего передаются военные традиции, это военные страшилки, страшные рассказки про
А вот
черного.
скажи мне, берцы, вот ботинки, украинские ботинки лучше, это иностранные, натовские ботинки?
Нет, это наши ботинки, которые мы произвели. Да. На них много жалуются, но на самом деле они довольно качественные. Сейчас летние выпустили вообще отличные. Но да и зимние были такие, нормально держали свой путь грязи. Но проблема в том, что в Украине очень многие могут купить возможность там ботинки очень высокого качества. Лова, там у нас же прямые поставки с Европы, с Америки. На Амазоне выписал себе, да и все. А то, что у российских солдат вот эти берцы, это вообще, это такое мы носили в 94-м году, там, понимаешь, да, в
Так они
украинском.
с того времени их и не меняли, ты чё?
Это трагедия, да, но они тогда в сапогах еще бегали, но фишка в том, что когда мы их увидели вот в этой форме очень некачественной зимней, там, первых пленных, первых убитых, и в этих ботинках зимой, распутицу. Мы поняли, что российская армия хочет убить, вернее, российское руководство хочет убить половину российской армии через обморожение нижней личности. Что это не зимние берцы. У нас есть зимние и летние, а у них есть одни.
Конечно, зимние и летние, да.
Очень калечные и протекающие. Поэтому они дружно начали снимать наших убитых. А хуже, с военной точки зрения, с точки зрения примет, военного фольклора, логики и все остальное, более дурного действия, чем надеть ботинки с убитого, невозможно себе представить. Ну, вот, поэтому, ну, вот это как бы, ну, вот и результат.
Ну да. Вот да, результат. В них и ляжешь, пойдешь отдавать обратно. А 404 тысячи нас смотрят, и близко уже к 200 тысячам лайков. Последняя тема, которую мы оставляем на сегодня, 35 минут, мы почти 36 находимся в эфире, это тема поездки Байдена. Мы ее косвенно, там, по касательным уже поговорили, а сегодня действительно есть заявление, причем у меня даже эксперты на канале говорили, что перспектива не очень большая договориться, но все-таки кое о чем договорились относительно увеличения добычи той же Саудовской Аравии, что очень болезненно, косвенно, но болезненно скажется на российском энергетическом секторе. Они увеличивают с 10 до 13 миллионов баррелей по договоренности. Мы не знаем,
на что американцы.
Да, но они это сделают. Они за 2 месяца, они очень дисциплинированы. Если обещают, то делают. Вот это у них не откажешь. И в целом я так подозреваю, что визит-то, в общем, пока складывается удачно для Байдена. Наверное, это не радует Иран, не радует Москву, но в целом, говорят, принято считать, что демократы не в состоянии вообще заниматься внешней политикой, тем более договариваться с нефтяными монархиями Персидского залива, но вот, тем не менее, ситуация, видно, война, она многое меняет, видимо, так. На твой взгляд, ну, там и по продовольственному кризису они там предпринимают усилия, чтобы как-то компенсировать весь этот шантаж и все остальное. Вот в целом ты как бы мог это описать, что визит был посвящен исключительно тому, чтобы против Москвы. И его вот промежуточные итоги. Ты что думаешь?
Ну, мало того, что там нефтяная удавка снимается с мира, там еще прямые заявления в поддержку территориальной целостности Украины.
Со стороны кого?
Со стороны Саудовской Аравии, со стороны
Японии.
Ничего из таких стран надо посмотреть. Это прямое заявление совместно. То есть Байден просит стран определяться с позицией публичной заявить. Но у нас в Саудовской Аравии всегда было все хорошо, и с Иорданией. Вообще отношения между Украиной и королевскими династиями Персидского залива всегда были традиционно хорошие. Вот во время правления президента Зеленского он сумел с ними как-то личные отношения очень хорошие установить. Вот человеческий. Угу. Поэтому как бы и в принципе хорошо. Кроме того, там есть оружейный интерес, там есть туристический интерес, там есть у нас рекордное количество туристов из Саудовской Аравии было в прошлом году, а и со стран Ближнего Востока. Кроме того, есть продовольственный очень большой интерес. Это тоже то, что мы даем им и так далее. И в рамках того нового Ближнего Востока, который выстраивает Байден, там же очень много, там было достигнуто интересных соглашений по поводу пролета израильских самолетов, там, по поводу моста, как крупного инфраструктурного с Египта. В общем, там целая история, чтобы не лезть в нюансы Ближнего Востока. Надо понимать, что он выстраивает коалицию Израиль, королевские династии Персидского залива против Ирана и возможного союза Иран-Россия и Сирии. В том числе, что, кстати, косвенно ослабляет путинский режим на Ближнем Востоке, в том числе. И там все это строится на конкретных действиях и конкретных декларациях. Это не вообще. Что в нашу большую пользу. Потому что, когда такие страны, такой хор таких стран вступает с осуждением путинской политики, это означает, что российское влияние на Ближнем Востоке становится ограниченным, более ограниченным, чем было до сих пор. И выстраивается определенная логика всех этих процессов, которые не в пользу путинского режима. В пользу оказания косвенного, но большего давления на них, например. И игра с нефтью, там еще Венесуэла где-то подгребает, говорят, еще, так она
позволит... Ну, там торгуются с ней за снятие санкций, чтобы она поставляла. У них такая тяжелая, вязкая нефть.
Ну, тем не менее.
Диверсификация
рынка, это значит контроль цен и так далее. Там же еще идет речь о верхней границе цен риска. И в этих переговорах, по слухам, Китай принимает участие.
Говорят.
То есть это не даст Российской Федерации до введения...
Ценовой коридор, так называемый.
Да, введения эмбарго, получить сверхдоходы от нефти, которые они кинут в устойчивость экономики, либо вооруженный конфликт. И это их медленно душат по краям. Ласса набросили, а теперь потихонечку, аккуратно затягивают, с учетом всех факторов и так далее. И здесь, знаешь, что меня во всем этом радует? Темпы, с которыми это все происходит. Я, честно говорю, я был скептиком в отношении способности Европы быстро сняться с энергетической иглы и перестраиваться, в отношении там, Ближнего Востока и всего остального. Но, например, то, что Германия съехала с 40% зависимости на 25% в течение 4 месяцев, даже 2, когда там было принято решение твердо, это очень быстрый темп. Очень быстро. И самое смешное, что все это пришлось на лето. То есть, если бы это на зиму пришлось, тогда да, кризис.
Ну, да.
А сейчас кризис, конечно, маячит, он есть в каком-то смысле, там, но есть время на реакцию. В этом смысле я не знаю, кто рассчитывал начало операции 23 февраля. По-моему, самый идиотский вариант, который можно было придумать. Но они, правда, быстро хотели справиться, а тут не вышло. Приходится импровизировать на ходу, и плохо получается. Вот. Поэтому ну, наш путь извилист, но перспективы светлые.
Так, ну что же, почти 410 тысяч нас смотрит. Мы проводим не завтра, а в понедельник эфир, я правильно понимаю? В понедельник 22 часа у нас будет новый эфир. Сейчас напоследок, я, как и вчера говорил, мы запустили мерч в Украине. Значит, можно приобрести на сайте Custom Print компании вот майки и... Женские, такие изящные, там, и грудь не мешает. Так что, пожалуйста, выбирайте.
Нам сказали девочки, они передали, что надо фартуки выпускать.
А фартуки я не знаю, это же не мы. Это, ну, хорошо, узнаем.
Поговорим, мы станем миллиардерами, сказали.
Сразу. Не, миллиардерами не станем, на самом деле, это не какие-то безумные, но хватит набрать тем, кто пострадал в Виннице и в других местах. Немножко там раз в месяц просто выплаты, мы не можем раньше, там надо набрать сумму сейчас, майки отправить, но чтобы все это работало, чтобы люди
лишь
получили,
а потом уже можно. Лишь бы нам хватило всем помогать. Было бы 10 миллиардов, отдали бы 10.
Ну, нету. Мы как бы уже в таком находимся положении, когда деньги для нас не представляют. То есть, раньше, по молодости, там я... попросить там девочек как-то привлечь, еще что-то. А сейчас мы уже люди
лучший
старые.
Лучший подарок девочке – это футболка с Фейгином Арестовичем.
Вот.
Для домохозяйки это лучше фартук. А поскольку все, что я делаю для моих любимых домохозяек, давай фартуки пустим.
Фартуки сейчас решим. Сейчас поговорим с там человеком. Он Дмитрий знает. Он, наверное, какие-нибудь фартучки найдет. Наверное, закупит. Я вообще не представляю, как это работает. Поэтому мы только отдаем. А там дальше все без нас происходит. Но попробуем. Спасибо всем огромное, дорогие друзья, за то, что вы были в эфире с нами. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича по ссылке его имени в описании к этому видео. Ну и, конечно, приобретайте мерч, тем самым помогайте всем в нашей благотворительной акции. Алексей, пока. Всем пока.